Добрый вечер. Не так давно только и разговоров было, как что о столетии кинематографа. 100 лет исполнилось самому жанру. Сегодня у нас другое столетие. В этом году исполнилось бы 100 лет Сергею Эйзенштейну и известнейшему нашему отечественному режиссеру Григорию Рошалю. Мы приветствуем сегодня в гостях его дочь, тоже режиссера, кинорежиссера. О ее работах и биографии мы подробно поговорим. И с ней сидит Анна Парижская, которая мужественно вела, так сказать, только своими руками хрупкими, киноклуб в Лондоне, приглашавший сюда киноактеров. Кстати, Ролан Быков попал через ее участие непосредственно к нам. И вот этих двух кинематографических дам мы приветствуем за севооборотовским столом.
Добро пожаловать.
Звоном стеклянных палочек.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Аня, хочу вас прежде всего поблагодарить, что вы меня с сегодняшней гостьей познакомили и, так сказать, как говорится, в профессиональном мире навели. Потому что в противном случае мне бы выяснить это совершенно бы никак не удалось. Про несколько слов о клубе. Вы мужественно боролись тут с административной деятельностью, привозили разных людей, в частности, Ролана Быкова, Аскольдов к вам приезжал. И что происходит с клубом? Вообще, что случилось с этим?
Ну, это уже такой разговор о прошлом. Клуб, вот этот конкретный клуб, который я как бы придумала и организовала в кинотеатре Everyman в Хэмпстеде, он уже больше не существует. Слава богу.
Почему?
Я могу сказать, что кинотеатр Everyman закрыт на ремонт. То есть это как бы такой excuse для меня. Но на самом деле я просто больше этим не занимаюсь, не хочу заниматься. За последние полгода в Лондоне развелось такое количество киноклубов. К сожалению, качество фильмов от этого, новых, я имею в виду новых фильмов, не улучшилось. Поэтому как бы этот аспект уже как бы делает бессмысленным.
У всякого жанра есть свой золотой, серебряный и деревянный период. И мне кажется, что всплеск в отечественном кинематографе приходится, скажем, ну, не знаю, там, на конец 30-х, там, 40-е и первой половины 50-х годов, когда в кино работали люди с крупным философским концептуальным сознанием, люди широкого кругозора, люди, получившие образование в других областях и принесшие в кино тот интеллектуальный багаж, которым славилась вообще российская интеллигенция. И, конечно, одним из основоположников кино в этом плане был, конечно, Сергей Эйзенштейн. И наши гости, Мариане Рошаль, довелось не только с ним быть знакомым, но и начинать свою кинематографическую деятельность прямо у него в монтажной.
Да, это правда. Но наше знакомство произошло значительно раньше, потому что он дружил с моими родителями, а когда выяснилось, что мы с ним родились в один день, то он предпочитал свой день рождения справлять с молодежью в нашем доме. Вот. И эта традиция сохранилась уже даже в эвакуации.
Марьяна Григорьевна, в один день, но не в один год.
Я надеюсь, что наши слушатели догадываются об этом. Да, разница была значительной. Не будем говорить, какая,
да,
но значительно.
Не
во всяком случае, в то время, когда я работала у него на Иване Грозном, я еще училась в школе и экстерном училась в школе и работала монтажницей в Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате, потому что туда приехали кинематографисты из Ленинграда и Москвы. И Эйзенштейну удалось уговорить замечательного ленинградского оператора Андрея Москвина перейти от Козинцева к нему и работать с ним. И это была большая дружба, большая любовь, замечательный результат. И когда Эйзенштейн умер, то приехавший из Ленинграда Москвин просто плакал. Этот человек был очень сдержанный, необыкновенно талантливый, но своеобразный. Он своего сына, например, вызывал свистом, а осветителем плевал на то место, куда надо ставить приборы. И таким образом, мы жили в одной квартире, он привязывал меня за ногу, чтобы я могла вовремя встать, не разбудив родителей, потому что мы жили все в одной комнате, в другой Жаров с женой, в третьей Москвин с Кашеверовой, своей женой и сыном. И он за веревочку меня дергал и говорил, что пора. Я бежала на студию, вот где мы ели знаменитые серые такие тефтели, не знаю, нет, какие-то...
Галушки.
Манты.
Которые
нет,
назывались...
Галушки, не манты.
Серые, которые назывались нопасаран.
Догадываюсь, почему их так назвали.
Вот. И Эйзенштейн не ленился рассказывать мне про кино, хотя я вот выполняла техническую работу, клеила пленку, когда замечательный монтажер Фира Тобок уже уходила, а он продолжал работать ночью даже. И потом смотрел со мной материал. Это была школа, которая дала мне очень много. Потом я поступила на режиссерский факультет в ГИКа, где сдавала экзамены тому же Эйзенштейну при поступлении. Им очень понравилась моя работа, потому что это была Пушкинская Полтава, где у меня в кадре отрубали голову. Прямо в кадре, что было нарисовано.
Вы знаете, мне приходилось работать с американскими режиссерами в консультационном, так сказать, качестве. И такие люди, как Спилберг, все фильмы рисуют заранее. У них все картинки и все кадры, вся кадрировка уже сделана. То есть, когда человек приходит на фильм, уже для творчества с большой буквы ничего уже не остается, потому что творчество закончилось. Как работал Эйзенштейн? До какой степени был он импровизатором? И что было прописано и продумано, нарисовано или еще как-то проработано заранее?
Я должна сказать, что он действовал практически так же, как Шпилберг. То есть кто у кого... Шпилберг мог у него учиться. Потому что с точки зрения изобразительной. Вот. Но он всегда сознавал, что он не умеет работать с актером Эйзенштейн. Поэтому у него были люди всегда... Телешоу, например, на Александре Невском... А на Иване Грозном он впервые практически работал с актером сам. Он уже выучился к этому времени. И его задача была создать не фанерное произведение, как он сам называл Александра Невского фильм, а шекспировскую драму, глубокую трагическую историю рассказать. И он сам работал с актерами, но своеобразно. Вот Черкасов говорил, что он мне дает сложнейшую конфигурацию. Я должен изогнуться, в три погибели согнуться, вытянуть правую руку наверх и так далее, чтобы соответствовать изобразительному замыслу. И при этом все это оправдать внутренне. И когда это совпадало, когда мне это удавалось, говорил Черкасов, получается замечательный результат. Вот. Поэтому... Но кроме того, Эйзенштейн обладал большим чувством юмора. И... очень легко общался с актерами, позволял шутить не только над ними, не только вообще, но и над ними. Подшучивать он любил, подшучивать над всеми. Вот. Но кроме того, мне хотелось бы сказать, что сейчас вот в этот год, когда два столетия совпали, сейчас 80 лет исполнилось вчера Солженицыну Александру Александровичу, которого мы так глубоко ценим, и которому хотелось бы передать горячие поздравления, наилучшие пожелания ему и его семье.
Мы это сделали на прошлом севообороте.
Да, вот видите, я этого не знала, но я делаю от своего имени. Но вместе с тем я хочу сказать, что Солженицын необыкновенно достоверно изображающий все, что касается современности, обладает свойством столь же достоверно изображать и прошлое. И вот знаменитый эпизод обороны в августе 14-м полка полковника Кабанова написан с такой достоверностью, что я просто удивляюсь, потому что я могу засвидетельствовать это, так как женой моего дяди была дочь вот этого самого исторического Кабанова, который во время войны 14-го года писал письма домой, которые сохранились в этой семье. Вот сын моего дяди, сейчас известный кинокритик Лев Рошаль. И, но хочется сказать, что несмотря на то, что вот в большинстве случаев все чрезвычайно достоверно, Александра Исаевича. Один эпизод,
но,
кажется...
Но Александр Исаевич этих писем не видел.
Он их не видел, нет.
Вы просто знаете по другим источникам, что то, нет, что он написал,
Я знаю по этим источникам то, что он написал, необыкновенно достоверно. Mm-hmm. Понимаете, mm-hmm. что эти письма полностью подтверждают все, что написал Солженицын в этом романе про атмосферу, про события, про все. Но я говорю, что иногда все-таки я не могу молчать, что в Иван Денисовиче у Солженицына произошла определенная операция. Он приписывает, можно сказать, герою, кинематографисту, который зовут Цезарь, разговор об Иване Грозном, где он Цезарю восхваляет эпизод с опричниками, в то время как некий зэк говорит, что в этом эпизоде так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного. На самом деле ни тот, ни другой не могли видеть вторую серию Ивана Грозного, где есть этот эпизод с опричниками, потому что фильм, вторая серия, была запрещена на корню, и негатив должен был быть смыт. Но чудом был спасен Фирой Тобок, который рукописи не горят, как говорится.
То есть она рисковала очень многим, не смывая.
Они не могли видеть этот фильм, но Солженицын его видел позже. Солженицын его увидел, когда его после смерти Сталина начали демонстрировать вторую серию Ивана Грозного. И он перепутал, да? Он написал «Пляска опричников с личиной» и так далее. А это все вторая серия, которую они, лагерники, видеть никак не могли.
Да, и поэтому осуждать Эйзенштейна тоже он не имел права, потому что во второй серии Ивана Грозного есть замечательные эпизоды, полностью раскрывающие замысел Эйзенштейна, где самого Ивана называют, мальчик называет его
антихристом,
а когда сам Малюта, его самый приближенный человек, казнит боярина, то Иван, обращаясь к нему, говорит: «Мало, надо...» Мы понимаем, что он имеет в виду, что надо казнить больше людей.
Вторую серию Сталин лично, видимо, просматривал.
Сам просматривал и сам запретил. Он очень быстро понял те аллюзии, которые вложил Сергей Михайлович в этот фильм. И поэтому фильм был запрещен начисто. Вот. Эйзенштейну даже пришлось покаяться. И именно этот эпизод с опричниками вызвал самую большую ярость, что он посмел изобразить их бандитами и убийцами, Эйзенштейн, в то время как, очевидно, Сталин считал, что они были симпатичные ребята.
Но это было колоссальным актом мужества, потому что КГБ, МГБ, ВЧК и прочие организации руководили и направляли буквально все сферы жизни. Это были люди, которых совершенно невозможно было тронуть. И сам Сталин, конечно, был такой всесильной фигурой, что любой намек на подрыв его авторитета оборачивался для большинства людей немедленной смертью. И как Эйзенштейн в этой мясорубке уцелел?
Ну, это сказать очень трудно, и я бы не сказала, что он уцелел, потому что мы одновременно отмечаем 50 лет со дня его смерти, а не только столетие со дня рождения. И он умер именно после всей этой истории с Иваном Грозным. Он получил один за другим два инфаркта. И спас его, очевидно, только Черкасов, который лично обратился к Сталину и пытался, значит, объяснить разными способами, не знаю какими, что это не был злой умысел, я не знаю, что он ему говорил, но, в общем, Эйзенштейн был лишен сначала права преподавать, права работать, уволен с Мосфильма, но потом каким-то образом Черкасову удалось добиться, что его восстановили, и он, Эйзенштейн, стал даже преподавать нам. А я училась вместе с Рязановым, Лиозновой, с Ростоцким, и мы все присутствовали на его уроках, когда он придумал первый осуществить балет по Бизе, по Кармен Бизе, и не только балетные актеры выступали перед нами, чтобы показать связь изображения и музыки, как хотел Эйзенштейн, но и сам Эйзенштейн включался в это действие
после первого инфаркта.
После первого инфаркта и поднимал балерину, которую он не мог поднять даже опытный балерун. Но он ее поднимал, чтобы объяснить нам смысл мизансцены вертикальной, которая должна была сохраниться до последней минуты, до самой кульминационной точки.
Да, меня всегда очень интересовало столкновение мощного концептуального мышления Эйзенштейна и американского практицизма, потому что американские режиссеры все, они выросли из работы. Им как бы думать и размышлять о перспективах кино было некогда. Они учились прямо на ходу. И вот появляется Эйзенштейн, такой мощный кинематографический интеллект, и начинает снимать, и с американцами там в Мексике у него совершенно ничего не получилось. Он вам что-нибудь рассказывал об этом?
Да, он снял очень большое количество материала, из которого потом сделали несколько фильмов, американцы же, потому что они не отдали негатив в Россию. Вот «Буря над Мексикой», который даже получил какие-то премии, и изобразительный ряд, который снимал Тиссет, оператор Тиссет, замечательный тоже оператор, который работал с Эйзенштейном многие годы, просто породил стиль, своеобразный стиль мексиканского кино, и не только мексиканского, потому что вся эта изобразительная игра со шляпами, со светом, с закопанными людьми, когда голова только торчит, как
это все от Эйзенштейна
пошло. И знаменитый эпизод в праздник, когда у мексиканцев только черепа, умершие люди, черепа, очень популярная вещь, всюду черепа. Черепа, черепа – это праздник какой-то полусмерти, черепа всюду. И в этот праздник он снял реально Эйзенштейн, но вмонтировал туда потрясающий эпизод, когда люди, одетые необыкновенно пышно, проходят мимо экрана, и мы видим, из чего они состоят. Как бы просвеченные рентгеном. Это тоже кадры, которые впервые сделал Эйзенштейн. Потом их часто используют до сих пор. И они как бы разоблачают он их. Под этими пышными одеждами идут скелеты. Вот. Так что это... Ну, он так серьёзно этим занимался. Очень жаль, что этот фильм, конечно, не был сделан им самим. Но его вернули тогда в Россию. Сталин запретили ему там оставаться и доделать фильм. Вот. А после возвращения ему долго не давали снимать. Так что его судьба была очень сложной. Почти все его фильмы запрещались на том или ином. Например, даже «Октябрь», который, казалось бы, должен был всех устраивать, он немедленно был снят с экрана. Официально не запрещен, он нигде не показывался. А «Бежен лук» был запрещен и так далее. Очень много фильмов, в том числе вторая серия Ивана Грозного, были запрещены. Но это, вот я говорю, не лишало его юмора. И он на заседаниях художественного совета все время рисовал. И все эти рисунки дарил моему отцу. А рисунки были очень острые, очень, я бы сказала, двусмысленные, эротические. И прочее, прочее. И таким образом у Рошаля собралось больше 100 рисунков. И недавно в Гамбурге была большая выставка в музее эротического искусства этих рисунков. Впервые показанных именно там. Да. То есть мы их не показывали.
Он выражение члена худсовета понял буквально совершенно.
Изобразил буквально
в медицинском смысле.
С портфельчиками на тоненьких ножках шли члены художественного совета. Но, вы знаете, ведь это условное название. Так можно любых деятелей, которые идут на заседание.
Ну, понятно. Но он просто нарисовал то, что о них думал.
Ну, а тех членов художественного совета он их изобразил таким образом. Ну, это была одна из шуток. А вообще он позволял себе. Он потрясающий художник был, рисовальщик. У него есть рисунки, сделанные, не отрываясь карандашом. Это очень он любил. Сложные фигуры человеческие. Все рисовал. А иллюстрации, можно сказать, сценарию «Иван Грозный», они стали классикой. Их издают, переиздают.
Мексика
показывают. И Мексику, да. Так что это необыкновенно интересно было это сочетание, потому что мой отец был очень веселый человек, остроумный, и очень заразительно смеялся, и открытого темперамента, в то время как Эйзенштейн был человек достаточно... Он как настоящий юморист был, в отличие от отца, он был настоящий. То есть, когда он шутил, на его лице ничего не отражалось. Все кругом смеялись. Да, и этим он абсолютно, как Зощенко, он покорял женщин молниеносно. Мужчин с трудом.
Вот я только сейчас хотел об этом сказать, что общая одаренность человека и его сексуальная, так сказать, либидо или потенция, или как угодно, накал его страстей, они как-то взаимосвязаны. Поэтому Эйзенштейн был человеком щедрым в смысле, так сказать, распространения своих чувств. У него там и жены были, и подруги, и друзья, и там все что угодно.
Да, да, очевидно, были друзья. Судя по тому, что он сам выбрал себе прототипом, так сказать, своим считал Леонардо да Винчи. И слух о том, что у него есть какие-то пристрастия такие специфические, ходил давно. Но, например, кто-то мне говорил, ты ему нравишься, потому что ты похожа на мальчика. Я ходила в брюках. Но это была шутка, потому что я не могу ничего этого подтвердить. Ничего не могу подтвердить, потому что он просто всех в себя влюблял. Поэтому трудно было разобраться, от чего это происходит, почему это происходит. Мы все были влюблены. Я благодарна судьбе, что Эйзенштейн относился ко мне действительно с большой симпатией. И вот он... Последний раз, когда мы были с мамой у него, потому что он не мог приехать на мой день рождения, это было 23 января 48 года, и он подарил мне бисерную сумочку 19 века с большой такой своей визитной карточкой, на которой написал: «Дорогая сверстница, не в пример учителю, никогда не мечите», и многоточие. Из чего было совершенно ясно, что он имел в виду: не мечите бисер перед свиньями. Через 19 дней он умер. То есть перед смертью он понимал, что он достаточно часто метал бисер перед
свиньями. Но ведь возраст его, в котором он умрет, был ему предсказан.
Был ему предсказан. Вот тут я могу подтвердить, что однажды, это было в 42-м еще году, Эйзенштейн был одинокий человек, потому что его жена Телешева уехала с МХАТом в другой город, и он жил один. У него была одна комната, так же, как у всех, в доме, который назывался «Лауреатник», потому что туда всех свезли. И по три семьи жили в квартирах, где были три комнаты. И он жил в одной комнате, вот, которая была вроде кельи, вся выкрашена в белый цвет. И однажды он решил пригласить к себе Мессинга, который в это время выступал в Алма-Ате. И попросил меня помогать сестре Тисе, которая вела хозяйство, в этот день. Пришел Мессинг со своей помощницей и женой, вполне такой полной дамой, и они начали кушать, а Эйзенштейн все время просил Мессинга определить, когда он умрет. Мессинг сказал решительно, что он не может этого сделать, потому что КГБ запретило ему предсказывать. Хотя, как известно, он обладал этим свойством. Но в течение вечера Эйзенштейн добился своего, и уже в дверях, не выдержавший Мессинг, сказал: вы умрете в 50 лет.
А сейчас мы сделаем должный перерыв, музыкальный будет кусок. Именно та самая пляска опричников, о которой мы сегодня так много говорили. Хочу напомнить, что понедельничные слушатели, мы с вами прощаемся, но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Come on! «Пляска опричников» из кинофильма «Иван Грозный». Несколько слов о музыке. Композитор?
Прокофьев.
Прокофьев, Прокофьев. Изумительно.
То есть там содружество было
это, да, всеобщее. Содружество, оно началось еще на Александре Невском, где Прокофьев написал эту потрясающую музыку, и продлилось на Иване Грозном. И они настолько понимали друг друга, потому что, возможно, из-за того, что Прокофьев тоже долго жил за границей, Эйзенштейн снимал, когда в Америке. Я не знаю, трудно сказать, но это было настоящее единство. И музыка здесь потрясающая. Именно, может быть, эта музыка содействовала тому страшному впечатлению, которое этот эпизод произвел на Сталина и Политбюро, потому что вот они решили, что этих...
Но я могу только с гордостью сказать, что эту музыку нам удалось достать в спецхране BBC. Да, с некоторыми сложностями. Мне пришлось специально туда ездить вчера для того, чтобы забрать, потому что в субботу доставки не было. Так что вот в спецхране, там, говорят, хранится 1,6 миллиона единиц. Ну вот это лучшее доказательство того, что что не попросишь, все тебя не достанут. А сейчас... Взгляд на события недели нам свой доложит Алексей Леонидов.
События недели, можно сказать, перекликается с именем, которое мы только что слышали, Мессинга. Кто из нас не видел сон, что мы находим клад, сокровище или что-нибудь в этом роде? На утро, конечно, мы испытываем разочарование, ведь это был всего-навсего сон. Но что делать, если сон упорно повторяется, если четко видишь то самое место, где этот клад зарыт? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Нужно идти к тому месту, которое видишь во сне, и копать. Мы знаем этот ответ благодаря британскому 46-летнему водопроводчику Колину Робертсу, который неоднократно видел именно этот сон. Он копает яму посредине большого поля между двумя древними укрепленными замками. Колин, отец пятерых детей, не выдержал напряжения, которое он испытывал во сне. Он взял детектор, прибор для обнаружения металла, и отправился искать то место, которое он видел во сне. В результате его поступка на прошлой неделе в здании суда в Ньюпорте, графство Гвент, состоялось слушание дела, на котором и выступал Колин Робертс. Он сказал: «Во сне я видел себя посреди небольшого поля, роющим яму. В этой яме лежат ценные монеты. Когда я увидел этот самый сон снова, я взял несколько дней за свой счет и пошел искать это место». Не будем томить слушателей длинным рассказом. Колин Робертс нашел почти 4000 древних римских монет, которые датируются 300 годами до нашей эры. Но 700 монет из этого числа представляют особый интерес. Они из области, в которой царствовал император Алектус. Куратор музея в Кардиффе сказал на суде, что это самая большая и ценная находка, которую он когда-либо видел. Это находка века. Но позвольте, спросит наш слушатель, при чем же здесь суд? И тут встает другой вопрос. Что делать, если сон окажется пророческим, и ты действительно найдешь такой клад? Не знаю, как в России, но в Великобритании порядок вещей настолько прост, что их знает даже водопроводчик. Все закопанное в недрах тебе не принадлежит. Найдя клад, необходимо об этом заявить властям. Именно это и сделал Колин Робертс. Он вызвал к месту находки представителей властей, а позже, во время слушания дела, представители властей хвалили его за честность и заявили, что ему причитается награда в размере рыночной стоимости этих монет. А стоимость монет определит независимая комиссия экспертов. Однако после слушания Колин сказал репортерам, что его не интересуют деньги. Я бы очень хотел видеть, что когда эти монеты будут выставлены в музее, то рядом с экспонатом будет небольшая табличка с надписью, что их нашел Колин Робертс. Если бы мне предложили выиграть 1 000 000 фунтов стерлингов в лотерею или найти этот клад, то я бы предпочел найти этот клад.
Марьяна, вам эта тема не безразлична?
Она, безусловно, не безразлична.
Потому что супруг ваш ведь.
Мой супруг археолог, но я тоже стала археологом. Так что я очень хорошо понимаю, как это бывает. Вот. А что касается моего мужа, то он не только археолог, но и писатель. И, кроме того, известный был правозащитник, поэтому в нашей семье не раз были обыски. И...
Искали клад.
Искали у нас какие-то клады. Вроде там, не знаю, хроники текущих событий. И, но, кроме того, мы спасались, так сказать, в эти годы тем, что не теряли чувство юмора. И я помню первый обыск еще в сталинские годы, когда арестовали Наума Коржавина, он ныне Коржавина, известного поэта, а тогда Наума Манделя, и пришли к нам с ордером на обыск. На самом деле на этом ордере было написано «ордер на арест». И только после того, как Федоров разглядел, что там другая фамилия, он несколько успокоился. Но они перерыли, значит, все, что могли, и в конце концов нашли тетрадку, в которой рукой Коржавина были написаны его стихи. Но в ней же хранились стихи Глазкова, Коли Глазкова, который был изгнан из литературного института, очень талантливый поэт.
Замечательный.
Да, и в то время, так сказать, боялись его, чтобы кто-нибудь взял в руки. И он написал, значит, такое про себя стихи. «Сердце, шкура барабанная, бей колотивнее, пусть история покажет, кто дегенеративнее». Потому что его выгнали за то, что он дегенерат. Пусть история покажет, кто дегенеративнее.
Он написал: «А мы, умы, а вы, увы».
Вот, и это, и вот эти стихи, которые там были под столиком, там, в общем, всякие стихи, переписаны рукой моего мужа. Почерк прочесть его было невозможно. Это была тайна. И поэтому пришлось читать самому Федорову, этим сыщикам, которые пришли к нам с обыском. И он на пафосе прочитал: «И клюква будет развесистой. Недаром работал Мичурин». Они сказали: «О, хороший стих. Можете их вырвать».
Все как в анекдоте. Один человек оскорбил другого, ему говорят на товарищеском суде: «Встаньте и скажите, товарищ Ибрагимович, товарищ Иванов не хам, извиняюсь». Он встал и сказал: «Товарищ Иванов не хам», он сказал: «Извиняюсь». А сейчас юбилейные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 декабря 1773 года, 225 лет назад, основана Московская школа хореографии, ныне балетное училище Большого театра. Это учебное заведение прославило русский балет на весь мир. Сердечно поздравляем с юбилеем. 12 декабря 1918 года, 80 лет назад, ЦК РКПБ принял постановление, озаглавленное буквально так: «О непогрешимости органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях». Ну, до тех пор непогрешимым по католическому догмату считался только Папа Римский. Что же это за орган такой, объявленный непогрешимым? А это, представьте себе, ЧК. Постановление было принято по докладу Дзержинского о злостных статьях ОВЧК. В то время печать еще не до конца была задавлена цензурой, и некоторые газеты стали бить тревогу по поводу бессудных расстрелов и прочих зверств этого ленинского детища, основанного за год до того. И Феликс Эдмундович обиделся. Он, возможно, вспомнил свое католическое прошлое и потребовал, чтобы ЦК провозгласил новый догмат о непогрешимости палачей. Так и было записано. А несколько дней назад Государственная Дума Российской Федерации приняла зловещее решение восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Кое-кто опять хочет объявить главного палача непогрешимым. 12 декабря 1928 года, 70 лет назад, родился герой социалистического труда, многолетний депутат бывшего Верховного Совета, лауреат Ленинской премии, народный писатель Киргизской ССР, академик Чингиз Айтматов. Он замечательно владел искусством ставить острые с виду проблемы, не обижая советскую власть. Другие писатели, Солженицын, например, или Войнович, или Петрушевская, этого не умели, и потому не стали лауреатами, депутатами, героями и академиками. 12 декабря 1958 года, 40 лет назад, опубликовано заявление ТАСС с требованием прекратить четырехстороннюю оккупацию Берлина. Эта пробоина в железном занавесе не давала покоя и Сталину. Он в 1948 году предпринял блокаду западного Берлина, но сотрудники создали воздушный мост для снабжения берлинцев, и блокада сорвалась. Начать новую войну Сталин не решился. После Сталина в Берлине произошло рабочее восстание, подавленное советскими танками. Все больше немцев стали уходить на Запад. Требования 1958 года союзники твердо игнорировали. И в 1961 году Хрущев, как известно, пошел на крайнюю меру, воздвиг Берлинскую стену, просуществовавшую 28 лет. 14 декабря 1938 года, 60 лет назад, ЦК партии принял постановление – о партийной пропаганде в связи с выходом в свет краткого курса истории ВКПБ. О кратком курсе я недавно говорил, а постановление означало, что на всех советских предприятиях и во всех учреждениях, от гигантских заводов до сапожных мастерских, людей заставили изучать и конспектировать это лживое и мерзкое сочинение. В 1938 году в стране свирепствовал террор, и каждый, кто уклонялся от изучения краткого курса, рисковал жизнью. Так окончательно утвердились две опоры сталинского владычества – пропаганда плюс террор. 15 декабря 1938 года, 60 лет назад, разбился и погиб знаменитый летчик Валерий Павлович Чкалов, совершивший вместе с Байдуковым и Беляковым рекордные беспосадочные перелеты на туполевском самолете Ант-25. После ареста Туполева самолет стал называться просто «Номер 25». 15 декабря 1943 года, 55 лет назад, умер в лагере отец Павел Флоренский, мыслитель, крупный ученый и писатель. Он разрабатывал теорию возрастания мировой энтропии, то есть хаоса, которому противостоит логос, человеческая культура. Закономерно, что проповедники вселенского хаоса, мировой революции, расправились с инакомыслящим священником. 16 декабря 1918 года, 80 лет назад, была основана Компартия Польши. Ее ожидала страшная судьба. За период с 1937 по 1939 год были расстреляны все 12 членов ЦК КПП, находившиеся в СССР, а также сотни других партийных работников, свидетельствует историк Роберт Конквест, чью книгу «Большой террор» я имел честь перевести с английского. Среди уничтоженных были все представители польской компартии в исполкоме и контрольной комиссии Коминтерна. В 1939 году польская компартия, единственная из всех, была Коминтерном распущена. Когда в конце войны понадобилось создать будущее коммунистическое правительство Польши, так называемый Польский комитет национального освобождения, оказалось трудным найти кого-либо вообще. И во главе комитета поставили Болеслава Берута. В прошлом это был следователь НКВД Рудковский.
Ах так, он никакой не Берут.
Не, Рудковский.
Какой обман. Я пионером, помню, заучивал всех первых секретарей всех демократических стран. И у меня было свое мнемоническое правило. ПБ, Польша, ПББ, Польша, Болеслав Берут. Для того, чтобы четко отвечать. А он, мне кажется, никакой и не берут. Батюшке вашему в этом году исполнилось бы 100 лет, потому что он одногодок, видимо, с Эйзенштейном. И, конечно, режиссеры, ведущие режиссеры того времени, ваш отец Григорий Рошаль, Эйзенштейн, Пудовкин, они все, конечно, бы приятельствовали и дружили, и друг с другом взаимодействовали на разных уровнях. А кратко сейчас для нашего молодого поколения, для молодого семени, просто расскажите, какими основными фильмами ваш отец запомнился отечественному зрителю?
Ну, у него было довольно много немых фильмов, в которых Ну, сейчас просто их много было, не хочется сейчас перечислять все. Но первый звуковой фильм был «Петербургская ночь» по Достоевскому, где были сочетания двух рассказов, там «Неточка Незваного», в общем, нескольких рассказов. Этот фильм получил в 1934 году, как ни странно, в Италии, в которой уже был фашизм. Вот, но сын Муссолини возглавлял это зрелище. И присудили премию этому фильму, потому что он производил, он был, так сказать, отвлеченный, не политический фильм.
Очень знаменитый фильм, я в детстве, помню, его видел много раз.
Он пользовался большим успехом. И там впервые снималась Любовь Орлова в маленькой роли. Вот такой актрисы небольшого театрика. Пела, танцевала. Вот, чего Александр вспоминать очень не любит. Потому что он считал, что он открыл Орлову, так сказать, для советского зрителя. Да, «Веселые ребята» и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле она впервые снималась у Рошеля. Вот, потом у него были фильмы, значит, «Парижская коммуна» про поляка Домбровского. Там все было. Вот. Такой очень интересный фильм. И началась война. Перед войной он начал снимать «Дело Артамоновых» по Горькому. И построили на Мосфильме большой-большой мост, который участвовал во всех сценах. И немцы, когда началась война, немцы пытались его разбомбить. Но это им... В конце концов, не удалось. Москву защитили героически наши летчики. Вот. Но Орлова у него там тоже снималась. И вот сейчас по «Свободе» двадцатка, значит, двадцать лучших фильмов к столетию кино советских было упомянуто. И в том числе говорилось о деле Артамоновых, что Орлова впервые предстала там перед зрителями обнаженной. Что впервые советский зритель увидел обнаженную женщину. Но это иллюзия. Просто Рошаль так замечательно смонтировал этот эпизод, что когда Орлова вывозили на рояле, и пьяные купцы с барабанами ее встречали с обнаженной спиной, ее закрывали от зрителя, и она успевала на этом... Мы понимаем, что происходит стриптиз, но она успевала обнажить только одно плечо. Но насколько Рошаль гениально все смонтировал, что даже эти асы из «Свободы», специалисты по кино, попались на его удочку и решили, что там Орлова была обнаженной, чего не было. Вот. Потом была война, и родители были в Алма-Ате. И там снимал Рошаль фильм «Абай». Очень интересный был фильм, где Абай замечательный был писатель, как известно, казахский. И актер, и он перевел Пушкина на казахский язык. И актер называл его Пёшкин. Пёшкин, потому что Рошаль решил, чтобы он сам говорил по-русски. И вот он перевел Пёшкина. Ну и потом, вернувшись в Москву, начался период... когда начался, прямо говоря, антисемитизм государственный. И Рошаль, который создавал Мосфильм, отправили работать в Ленинград. А Веру Павловну и меня в Москву. Но им не удалось разрушить семью, что должно было бы произойти, потому что многие годы, когда Рошаль жил в Петербурге, а она в Москве, могли этим кончиться. И он там снимал академика Павлова, когда открыл Борисова. Впервые снимал его. Вот. И было очень интересно, что Сталин смотрел все фильмы, которые выпускались. И поэтому их выпускали всего 4-5 в год, потому что больше он не мог смотреть, не было времени. И когда известно было, что повезли фильм к Сталину, Луков, например, режиссер, худел на 14 килограмм. Он просто из него воздух выходил. Большой толстый человек, он просто... А Рошаль тоже поддавался этому. И когда он узнал, что академика Павлова повезли к Сталину, то он говорил моему мужу и его другу Александру Некричу, что я представляю себе, завтра будет статья в «Правде» «Распоясавшееся невежество». Потом, значит, он говорил, а там же у меня есть такие фразы. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, что там и прочее.
Намеки.
Намеки. Но мои оптимисты молодые друзья, Жорин друг и мой, они говорили: Григорий Львович, все будет в порядке, распишитесь. Вот мы вам составили список ресторанов, которые вы нас поведете. Распишитесь, что вы это сделаете. Хорошо, быстренько подписывает этот документ. Потом получается, что фильм проходит хорошо, даже какая-то хорошая рецензия появляется. Ему приходится возить нас в ресторан. Никуда не денешься. Но он быстро смылся в Ленинград. Сказал: все, ребята, я уже все. Видите, я уже не могу, мне надо ехать. И он, следующий фильм был «Мусоргский», где, опять же, Борисов играл Мусоргского прекрасно. И здесь тоже были своеобразные моменты, потому что Борисов необыкновенно музыкальный человек. Он сам пел то, что он создавал. Он как бы на экране рождал ту музыку, которую гениальную, которую мы знаем. И девизом всего фильма были слова Мусоргского: «Правда, как бы она ни была солона, вот моя закваска». И в России, в Москве, все ждали фильм «Рошаля», потому что думали, что что-то там будет, какие-то аллюзии, что-то намеки он протащит. И действительно, этот эпизод, где Мусоргский сочиняет блоху, получился необыкновенно сильным, несмотря на то, что «Рошаля» заставили убрать со стола, когда уже был снят эпизод. Известно было, что Мусоргский пил, что он вообще чуть не в канаве, а вообще погиб, в конце концов, в работном доме, перепив. Заставили переснять кусок эпизода, где были видны бутылки и прочее. Так что там поставили чайники. И он...
Самовары.
Да, самовары. Но актер говорил мне, Александр Борисович, вот здесь я выпил 400 грамм, он говорил, потому что глаза у него были соответствующие.
Вы знаете, по английским понятиям 400 грамм – это немало, это смертельный вариант алкогольного отравления.
Точно.
Если 400 грамм разделить на 23,6 грамма, это будет джил. Это будет количество водок. Это будет очень много. Я знаю смертные случаи, наступившие от меньшего количества, чем это.
Да, но он был тренирован. Он был тренирован. Ну вот, во всяком случае, у него там глаза соответствуют количеству выпитого.
Так мы сейчас, видимо, должны возвратиться к блохе, к тому, что Мусоргский писал в фильме.
Да, он сочинил блоху, потрясающую блоху, которая для того времени тоже звучала как аллюзия, как намек на то, что происходит в жизни. Я думаю, что и в наше время она вполне актуальна.
Не знаю, получится ли у нас намек. Мы сыграем вам то, что достали в спецхране. Это блоха, но версия какая, я даже сам не знаю. Но знаю точно, что блоха.
При нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного: послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей бархатный кафтан. Блохе кафтан, блохе кафтан. Блохе кафтан. Вот золото и бархат, блоха наряжена, и полная свобода.
Голос вы узнаете.
От блох не стало мочи, и самой королеве, и фрейлинам, и я. от блох не стало мочи и не стало и жалеть житья.
Это что, все из этой же
песни? Это продолжение того, что нам же мы не услышали.
Федор Иванович Шаляпин.
Да-да.
Как я понимаю. Батюшка вас пережил, своего сверстника, потому что, ну, так уж у сверстника сложилось. Да. Два инфаркта и смерть. А ваш отец умер в каком году?
В 83-м.
То есть, если сравнить с 48-м, то значительно пережил.
Да, он значительно пережил. Вот, ну, он работал в кино и снял, как известно, такой очень популярный фильм «Сестры», «Хмурое утро» и «Год 18-й». Вот, по Алексею Толстому. Открыл Нифонтова в новом качестве тогда, Гриценко, который Рощин очень хорошо сыграл. Потом был поставлен телевизионный фильм в 13 серий, про что потом москвичи острили и говорили, что Рошаль выиграл этот матч со счетом 3-13. 13-3 они проиграли со счетом 13-3, молодые режиссеры. Вот, нет, это очень интересный фильм. Там, как известно, Алексей Толстой часть его писал вообще на Западе, этого романа. Так что там сделано достаточно мягко все и убедительно. В трех сериях.
Режиссеры вот того периода, я не знаю, Рошаль, Хейфец и другие. Я помню, я был свидетелем некоторой работы Хейфеца, какая глубочайшая вскобка, как он долго, год или полтора затрачивал на исследование материала, на походы в разные музеи, на прочитывание разных источников и отыскание картинок и так далее, и так далее. Вы были свидетелем предварительной работы,
ну, конечно,
отца к фильму?
Конечно, это все колоссальная работа. Это колоссальная работа. Работа и художников, и актеров, и, не знаю, кого-то, композиторов, и организационные. Это очень большая работа, это очень... такая серьезная, тяжелая работа, потому что она требует большой подготовки. На Западе сейчас все иначе. Хотя здесь тоже очень долго готовят, они просто быстро снимают.
Uh-huh.
А в России они снимают медленно, потому что часто, часто приходится импровизировать прямо на съемке. Есть такие режиссеры, которые любят импровизацию, на Западе тоже.
Вы были с отцом в кончину его, в момент его смерти?
Да, я была в Москве в это время, да. Но не будем вспоминать.
Не будем вспоминать. Мы вспомним только то, что живи бы он сегодня, было бы ему 100 лет. До 100 лет не доживают почти никто. И поэтому мы вспомнили его сегодня и будем вспоминать. И работа его будет постоянным напоминанием его жизни и его труда. Большое спасибо Мариане Рошалевой, дочери, которая пришла с нами, Яне Парижской. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.